Рад приветствовать всех собравшихся здесь именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Слава Богу за этот день, в котором можем здесь быть вместе перед Его лицом. Давайте помолимся, поблагодарим Его за это. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за то, что сегодня, Господи, Ты собрал нас перед лицом Твоим. Мы собраны, Господи, Твоим Духом на это место, как Твоя Церковь, Господь. Как, Господи, Твой народ, который Ты, Господи, соединил Твоими, Господь, невидимыми, но реальными связями, Господь. И в нас, Господи, Твое присутствие, в нас, Господь, Твой Дух, Господи, в нас Твое Слово, Господь. И мы молимся и просим, чтобы, Господи, Твоя Церковь, она укреплялась и утверждалась, Боже, Господи, чтобы, Господи, соединялась, Господь, в одно тело, Господи, в одно, Господь, единый живой организм, Господь, который может выполнять Твою волю, Господь, на этой земле. Боже, мы молим и просим, Господь, благослови и святи, и сегодняшний, Господь, день, Господи, и нас, присутствующих здесь, на этом месте, Господи, и место, и время, Господи, Боже, Духом Твоим святым, все это, Господи, от Тебя, и все это дивно в глазах наших. Мы молим, Господи, благослови, Господи, каждое сердце на этом месте, благослови тех, кого нету сегодня здесь, Господи, также. Мы молимся, Господи, чтобы Твой Дух Святой, Он, Господи, благословил всех, кто призывает имя Твоего чистого сердца. И в этом городе, Господь, и в других собраниях, Господи, и по всей, Господь, стране нашей, Господи, в других, Господь, странах. Боже, мы, Господь, понимаем, что Твой народ, Господи, это Твое чудо, Господи, которое Ты создал, Боже, Господи, родив от Слова и от Духа, Господи, и даруя, Боже, Твое присутствие. Благослови, пожалуйста, Господь, Твой народ, Господи, пусть, Господь, истина Твоя провозглашается, Господи, пусть воля Твоя исполняется, и пусть свет Твой светит перед людьми. Да будет за все Тебе слава. Наш великий единый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Мир вам, народ Божий. Прежде чем молиться и просить благословения для детей, стоящих здесь перед вами и перед Господом, я хочу все-таки сказать несколько слов о серьезном. Я больше буду обращаться уже к юношам. Маленькие, может быть, не поймут еще, но что-то, наверное, останется в их сердцах и памяти. Я хочу, дети, поговорить с вами о праве быть детьми, или, как в Библии написано, о власти быть детьми. Сейчас вы находитесь в семьях, и вам дано право быть детьми своих родителей или власти быть детьми родителей. Это вам дано как подарок вместе с рождением, с появлением вас на свет. И это право безо всяких условий вам дано. Оно дано как подарок каждому из вас, независимо от того, сколько вас в семье. Вы в семье все равноправные дети. Это признает этот мир, и для того, чтобы никто не сомневался, вам дается свидетельство о рождении, в котором и записывается и ваше имя, и кто родители, их имена, отчество, и всякое препятствие вашему праву, оно является противлением Богу. Но я хотел бы сказать еще о том, что вам, как людям человеческим, пока еще маленьким, но все возрастающим и возрастающим, может быть дана власть быть детьми Божьими. Эта власть не дается, ну, как подарок к Новому году или другому еще какому-то, может быть, к дню рождения. Она дается при определенных условиях. И эти условия, они требуют от вас ответных действий, что вы должны прилагать и желание, и усилия, и стремление получить эту власть, быть детьми Божьими. И чтобы не быть голословным, я все-таки прочитаю вам. «А тем, которые приняли Его, Иисуса Христа, верующим во имя Его, дал власть быть детьми или чадами Божьими, детьми Божьими». И также сказано, что Бог будет сам проявлять инициативу, чтобы привлечь вас к себе. И также это сказано в Библии. «Се стою у двери и стучу. Всякому, ко всякому, кто услышит голос мой и откроет дверь, войду к нему и буду вечерять с ним». Вечерять – это не то, что он придет к вам ужинать. Это говорит о том, что он будет, ну, как это беседа будет, чтобы общаться вы будете с ним. То есть вы можете получить, это тоже подарок от Бога, но подарок при определенных ответных действиях с вашей стороны. Вы должны, во-первых, желать и стремиться к тому, чтобы ваше сердце было открыто Богу, чтобы вы ожидали, и когда Он постучится в ваше сердце, чтобы это сердце было готово к встрече. И главное – это веровать в Иисуса Христа, во имя Его. То есть в то, что Он однажды приходил к своему народу, Израилю, к евреям, но они не приняли Его. Они Его распяли, и Он умер на кресте и своей жизнью заплатил за грехи людей этого мира. И если вы в свое время, когда Господь коснется вас, и вы уверуете в Него, это будет уже условием для того, чтобы вы стали детьми Божьими. И я прошу встать и помолиться. Господь наш и Бог наш, мы собраны здесь во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа и благодарим за эту возможность молиться о наших детях, о том, что они могут приходить к Тебе, и никто не может им запретить. Молиться о том, чтобы этот день был под Твоим покровительством и защитой. Благослови, Господи, каждого ребенка, чтобы они были в безопасности в этот день от любых неприятностей. Храни их, Господи, и в их играх, и в их нахождении на улице, а также, Боже, храни их от соблазнов этого мира. И используй, Господи, этот день для того, чтобы они сделали какой-то шаг в сторону встречи с Тобою, в сторону получить от Тебя, Господи, это обетование, стать чадами Твоими. Аминь.
Хорошо. Сегодня я хотел бы, чтобы мы прочитали послание Иакова, 1 глава, 21 стих. Такое немножко я вырву из контекста, но тем не менее, оно достаточно самодостаточное такое высказывание. О чем он пишет? Он такой дает совет, хороший совет, простой совет, на который хочу, чтобы мы сегодня обратили внимание. Он говорит: «Поэтому, оставив всякую нечистоту», ну, перед этим он пишет, почему поэтому, вот он перед этим пишет, что гнев человека он правды Божией не может делать. «Поэтому, отложив всякую нечистоту, остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Вот такая вот короткая цитата. И предлагаю немножко вдуматься в значение этих слов. Потому что здесь достаточно таких важных вещах написано. Посмотрите, он советует в кротости принять насаждаемое слово, которое может спасти наши души. Каким образом в нашу жизнь приходит спасение Божье? Каким образом вообще Бог взаимодействует в жизни человека? Каким образом Бог приходит в жизнь человека, освящает жизнь человека? Каким образом приходит практическое спасение в нашу жизнь с вами? Да. Вот здесь он конкретно дает намек, он говорит, примите это вот насаждаемое слово, которое может спасти ваши души. И здесь вот это вот слово насаждаемое, то есть оно как бы, ну, как это сказать, можно, имеет значение такое огородное, да, слово, которое сеется. И мы с вами знаем вот эту замечательную притчу Иисуса Христа, которую он как бы рассказывал своим ученикам и потом давал пояснение про семя. Каким образом вышел сеятель сеять? И вот это вот, и потом толкование этой притчи, когда, которая тоже, я думаю, нам известна с вами, но я напомню это толкование. И он, там была такая вот, такая очень простая история, что сеятель вышел сеять и разбрасывал семена. Причем так как-то вот щедро разбрасывал везде. Видно, было у него их много. И одно упало при дороге, потом налетели птицы и поклевали, это другое упало в тернии, терния выросла, заглушила его. Третье упало на каменистую почву, взошло, начало, как бы сказать, зеленеть, но потом солнышко начало припекать, и оно засохло, потому что не имело корня, было посеяно на каменистой почве. И хорошая почва, а некоторое попало семя на хорошую почву. И это вот то, которое попало на хорошую почву, принесло плод в 30, 60 и 100, и 100 крат. И затем, когда ученики попросили толкования этой незамысловатой притчи, потому что они поняли, что там, ну, что-то больше, чем совет, как сеять, Христос им рассказал толкование, он сказал, что вот это семя, которое сеется, говорит, это Слово Божье. И у нас с вами нету другого, ну, пути, по которому в нашу жизнь попадает Божье присутствие. Бог приходит в нашу жизнь посредством своего Слова. Никаким другим образом, к сожалению, мы с вами, ну, с ним встретиться и понять и узнать его в этой жизни не можем. А увидеть его нам не дано, потому что он, Бога не видел никто никогда, и видеть его, ну, нам бы хотелось увидеть, пощупать и осознуть, да? Но, к сожалению, как сказать, и человек, в принципе, идет по этому пути, потому что человеку как-то вот всегда было маловато Слова Божьего. И, в общем-то, как бы сказать, Господь даже так, Бог даже как-то, я бы сказал, так немножко искусственно сдерживал израильтян, бурную фантазию израильтян одной своей заповедью. Помните, одна из заповедей, не делай изображения того, что на небе вверху, на земле внизу и так далее, и так далее. Говорит, ты все равно, говорит, этого не видел меня. И говорит, ну, не надо меня рисовать. То есть это самое. Поэтому Господь, как бы, я бы так сказал, специально сдерживал фантазию израильтян для того, чтобы, ну, оградить их от какой-то опасности. Язычники от этих, скажем так, сдерживающего фактора были свободны. И потому они пустились, как это сказать, во все бурные свои представления о Боге. И они настроили изображение богов. Они вот, Бог у них и такой, и сякой, значит, и колоссы эти, и пирамиды там, и сфинксы, и эти самые, и что там только не было там. Когда христианство пришло в языческий мир, христианизированные язычники, они тоже, это самое, как это сказать, преуспели в изображениях Бога, да, какой он из себя, там, вот они там его рисовали, и с глазами и такими, и этим самым, и ручками такими, и ножками такими, то есть, да, и вот такого и сякого, то есть, там он и сидит, и стоит, и грустный, и веселый, и так далее, и так далее. Вот, поэтому человеку, ну, человеческой фантазии хочется. Ну, как сказать, ну вот покажи мне, Филипп очень, так сказать, ясно выразил это желание человеческое. Он говорит, когда они, помнится, на последней вечере сидели с Иисусом Христом, беседовали, он так, ну, прямо попросил, покажи нам Отца, ну и довольно для нас. И все. Да, покажи нам, пожалуйста, Бога. И тут... И тут ну, тоже такое вот простое человеческое желание. Хочу вот все вот это видеть, хочу понять, осознать, посмотреть и сказать, ну теперь все ясно. Вот мне теперь с Богом все понятно. Вот он такой, сякой, вот так на облаке сидит, ноги свесил, борода, этот самый, все, все как полагается, вот все при нем. Я теперь про Бога все знаю, все понимаю. Хочу вот его видеть, потрогать, и этого достаточно. Нет. Господь, на самом деле, есть Дух, его никто не видел, и в этом там может быть и, потом, ну, и прелесть всего нашего хождения перед Ним, что Он больше, чем вот то, что видят наши глаза. Он больше, чем то, что вот можно осознать. То есть Он больше и шире, глубже, выше и так далее, и так далее. И, в принципе, с этим вот величием Божьим имеет немного, скажем так, плюс-минус наилучшим образом отражает величие Божье слово. Почему? Потому что слово, оно, ну, как включает и воображение, и веру, и фантазию, и многие-многие-многие факторы. То есть, поэтому Господь задумал таким образом открываться человеку через слово. И слово Божье – это единственный, я подчеркиваю, путь, который Бог предусмотрел в, как это сказать, в знакомстве своем с человеком. Другого, к сожалению, нет. У нас глаза наши видят, как сказать, видят этот мир, который он сотворил, там отражено его величие, но это, ну, как сказать, это часть каких-то божественных проявлений. Наиболее полно, наиболее емко, наиболее близко и ярко Господь открывается людям через свое слово. Потому что там Он может говорить о своих чувствах, там Он может говорить о своем взаимоотношении с человеком, там Он может открывать себя и так далее, и так далее. Вот это вот такой вот, ну, как контакт его с нами. И через вот это самое слово Бог, ну, расширяет наши горизонты. Там наш уже дальше опыт с Ним в общении с Духом, в Духе Святом, там опыт наш познаваний мира и его творения, потому что написано, что мы верой познаем, что все устроено это Словом Божьим. То есть, чтобы на самом деле мы с вами понимали, у Господа вот такой вот путь. И мы никаким образом его не обойдем. То есть нету какого-то, ну, другого пути. Я к тому, чтобы мы с вами понимали, что вот то, что Он задумал себя открыть, Он будет открывать нам через свое слово. И мы с вами уверовали благодаря слову. Кто-то когда-то пришел, сказал нам, что, оказывается, был такой Иисус Христос, что, оказывается, жил Он когда-то на этой земле, что, оказывается, умер Он за нас, за наши грехи, что, оказывается, воскрес Он для нашего оправдания, да? Что, оказывается, мы можем прийти к Богу и быть детьми Божьими. И мы с вами уверовали в это слово. Понимаете? Мы с вами уверовали в это слово. Почему? Потому что, ну, другого варианта у нас не было. У нас было только Слово Божие. С другой не за что было ухватиться. Никому, наверное, ну, как сказать, никто не был восхищен до третьего неба сразу, чтобы уверовать, нет? Нету такого опыта, как Павел пишет. Как-то, говорит, был восхищен. Так вот, нас тоже, ну, никто не, нас не веровал так, что вот нас кто-то взял, вот там в духе, как Иоанн написано, там поместил нас туда, куда-то показал что-то и так далее, мы увидели там и сказали, о, на самом деле, да, так и есть. Так вот, это слово, оно на самом деле может спасти наши души. Этим самым Словом Божьим мы с вами освящаемся. Что такое освящаемся? Мы не только уверовали и приобщились к Богу через вот это самое слово, но это Слово Божье, оно еще и освящает нас. Написано, что оно острее обоюдоострого меча, которое проникает разделение души и духа, судит намерения, помышления сердечные. И вот это Слово Божье, оно в нашей жизни наводит порядок. Тот порядок, который должен быть для того, что, ну, как сказать, в жизни Дитя Божьего. Мы с вами созданы по Его образу и подобию. И мы призваны подражать Ему. Как мы будем подражать Ему? Сделаем такую же прическу, как у Него. Мужчины отрастят такую же красивую бородку, там, как у Иисуса Христа. Но, наверное, не во внешнем мы призваны подражать, а в его внутреннем, да? Мы с вами призваны подражать его мыслям, его делам, его поступкам, его мотивам. И это мы тоже узнаем из Слова Божьего. Слово Божье начинает наводить порядок в нашей жизни. Оно на самом деле судит намерения наши, помышления нашего сердца. Оно открывает нам наши какие-то эгоистичные моменты в наших взаимоотношениях. Оно открывает какие-то неправильные наши взгляды на мир, на ценности этого мира. Оно открывает, Слово Божье открывает какие-то моменты, что на самом деле в нашей жизни неправильно. Зачем все это делается? Это неприятно узнавать о себе, что, оказывается, ты не так живешь, и не так думаешь, и не так чувствуешь. Это весьма неприятный момент, да? Но он нужен, он полезный. Почему? Потому что нужно это отвергнуть. Мы должны сказать, я не хочу так жить, я не хочу быть таким. Христос говорит, возьми крест свой, отвергни себя. Возьми свой крест, и тогда можешь следовать за мной, тогда чему-то научишься. Ты понимаешь, что то, что на самом деле, то, из чего ты состоишь, помнится, да, помнится, пели в песню в детстве, из чего же сделаны эти людишки, да? Ну, там девчонки и мальчишки конкретно разделялись. Так вот, ты понимаешь, на основании Слова Божьего, Слово Божье это обнаруживает в тебе, Слово Божье это в тебе открывает, ты понимаешь, на основании Слова Божьего, что то, из чего ты сделан, оно никаким образом Богу угодить не может. И то, из чего ты состоишь, плотской человек, никаким образом не пригодится, не сгодится, не угодить Богу не в состоянии. Потому тогда мы на самом деле можем отвергнуть себя и, взявши крест, начинать следовать за Иисусом Христом. Зачем? Чтобы учиться от Него. Опять же, Слово Божье, оно открывает нам и оно показывает нам, что правильно, что верно, что хорошо в жизни человека. Какие взаимоотношения правильные, основанные на бескорыстной любви, основанные на жертвенности, основанные на, на любви к Богу, на любви к ближнему. Оказывается, вот это правильно и приемлемо. Оказывается, ценности в этом, оказывается, ценности этого мира и ценности небесные, они даже близко не соизмеряются, да? Что ценности земные, они временные и переходящие, а ценности небесные, они вечные и постоянные, постоянно пребывающие. Оказывается, и там нужно, туда нужно копить, оказывается, там нужно богатеть. Оказывается, там нужно приобретать, чтобы иметь сокровища на небесах, как написано. Да? И законы этого мира, которые мы, в принципе, понимаем, что они не очень, несовершенные, начинают заменяться в нашей жизни законами Царства Небесного. Да? И мы живем, на самом деле, как странники и пришельцы, понимая, что Царство Небесное, то есть Царство Божье в наших сердцах, которое устрояется сегодня, оно имеет перспективу и продолжение где-то в вечности. И так далее. То есть в нашей жизни Слово Божье производит такую большую ревизию, помогая нам отвергнуть себя и помогая нам принять Божьи какие-то ценности, Божьи какие-то координаты, Божьи какие-то хорошие, замечательные ориентиры и, маяки в нашей жизни, на которые будем равняться, на которым будем стремиться и которым будем на самом деле двигаться на протяжении всего своего земного пути. Все это производит Слово Божье. Это практически и есть то спасение, о котором мы с вами говорим. Спасение – это не просто, когда тебя, какие-то ангелы затащили и бросили возле ворот рая, уже не в аду, и то хорошо. А если тебя еще внутрь туда пустят, может быть, помурыжив немножко, но это вообще замечательно. То есть спасение это не просто какие-то метафизические понятия, связанные с нашей загробной жизнью. Но спасение это прежде всего наше преображение в образ Божий, наша подготовка к тому, что грядет впереди, наше восстановление наших взаимоотношений с Богом, живым Богом. Вот, это практическое спасение. Спасение, оно выражается в каких-то практических вещах, в изменении наших мыслей, в изменении нашего поведения, в изменении наших ориентиров, ценностей, всего абсолютно. Это спасение. Это реальное спасение, которое приходит в нашу жизнь. Это не что-то такое вот невнятное, непонятное, неосязаемое спасение. То, что вот нам предложили, и мы как будто бы вот, ну, неясно, вроде бы получим, вроде бы не получим. Нет, это то, что на самом деле реально проявляется в нашей жизни. Он говорит, Слово Божье, оно может спасти нашу душу. Поэтому важно, чтобы дети Божьи, они Словом Божьим не пренебрегали. Важно, чтобы Слово Божье, оно было, ну, на самом деле, для нас и ценным, и дорогим, и мы были к нему внимательны. Если послание к евреям начинается с такого предупреждения, говорит, как мы избежим, вознеродев о спасении, которое нам предложено? Как мы избежим, если будем, ну, как сказать, если будем пренебрегать тем, что нам сказано? Такой вопрос риторический, на который ответ, естественно, неизбежим. Наказание Божьего, естественно, неизбежим Божьего суда. Поэтому важно, чтобы Слово Божье в наших жизнях, оно было на должном уровне. Мы должны быть особо внимательны к слышанному. Еще одно апостол пишет в одном послании. Должны быть особо внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Поэтому спасение, еще раз напомню, в нашей жизни приходит через Слово Божье. Никаким другим путем, никаким другим образом. Это ключевое, ну, ключевое понимание в нашем с вами христианстве. Потому мы здесь сегодня. Не в православной церкви, не в католической церкви. Там проповедуется другая доктрина спасения. Там доктрина спасения церковная. То есть, если ты прилип к собранию, держись за собрание, делай то, что говорит собрание, собрание тебя затащит на небо. Мы другого понимания спасения придерживаемся. Поэтому мы с вами на самом деле верим, что Слово Божье, оно проникает в наши жизни, и оно спасает нас. Оно нас освящает. Поэтому мы с вами столько времени уделяем и чтению Священного Писания, и центральная часть служения – это проповедь, и наша индивидуальная жизнь духовная не должна обходиться без вдумчивого изучения Писания и практики этого самого Писания, потому что другого у нас с вами варианта как будто бы нет. Здесь еще один совет, который я специально отложил напоследок, ну, потому что он, ну, как сказать, он важный, но он не ключевой здесь, потому что все-таки ключевое – это то, что спасение приходит через Слово Божье, которое может спасти наши души. Оно нас освящает, напомню, оно нас преображает. И вот это как раз начало. Он говорит, поэтому, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите. В кротости примите. Вот это самое Слово Божье, замечательное и удивительное, как я уже здесь рассказывал, и спасающее нас, оно может действовать только в нашей жизни, только если мы принимаем его в кротости. Что такое, как это, вот понимаете, принять его в кротости? Согласиться в смирении. Согласиться в смирении. Я напомню, что это послание написано к верующим уже, уверовавшим людям, да? Поэтому, казалось бы, ну как сказать, что такое? Кто же у нас будет спорить со Словом Божьим? Да? Кто же у нас с вами будет спорить со Словом Божьим? Мы верим, что вот Библия – это Слово Божье. Мы верим, что это истина. Аминь. Да, конечно, никто не будет спорить, что это неправильная вещь. Но есть одна такая, как это сказать, субстанция в нашем естестве, которая Писание называет плотью. Как Павел пишет в послании к римлянам в 8 главе, он очень так откровенно, ясно там высказывается по поводу того, что же за проблемы возникают у христианина, когда он сталкивается со Словом Божьим. Там написано, что плоть желает противного духу, а дух желает противного плоти. Так что они друг другу противятся. И это проблема, это беда, которая постоянно нас преследует. Вот в чем проблема. Мы с вами, обратившись к Господу, мы с вами вынуждены постоянно находиться в этой самой борьбе до момента, когда мы встретимся с Иисусом Христом. Потому что в каждом из нас присутствует, ну, плоть в том или ином виде. У кого-то там моложе, у кого-то постарше. Но, тем не менее, с возрастом она не становится краше, добрее и лучше. То же самое, как и в молодости, она не совсем такая, ну, смиренная и это, благоговейная. На каждый возраст свои проблемы, на каждый возраст свои какие-то беды. Поэтому мы с вами должны понимать, что вот эти, Слово Божье, оно встречает сопротивление в жизни человека. И главное сопротивление со стороны, для Слова Божьего в нашей жизни, это наша с вами плоть, которая, очень тут ясно, авторитетно написано, что живущие по плоти о плотском помышляют, живущие по духу, а духовное помышление плотские, суть смерть, помышление духовное, жизнь и мир. Поэтому плотские помышления – вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут, и живущие по плоти Богу угодить не могут. Плоть постоянно пытается занять наше внимание. Плоть постоянно пытается, перетащить нас на свою сторону. Она всяческими уловками и убеждением, и этим самым там, и какими-то там своей логикой, какими-то эмоциями и так далее. Она пытается, заставить нас жить так, как мы жили раньше. Знакомо, понятно, стабильно, да, хоть и противно, но по старинке. И этот конфликт в жизни христиан присутствует. Поэтому Яков и делает акцент. Он говорит: поэтому, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово. Я думаю, вот здесь эмоции, которые описаны, и нечистота, и остаток злобы, написано «остаток злобы», да? То есть мы были вообще злыми, да? Сейчас уже такими не являемся, но остаток еще сохранился. Остаточные явления такие. Мы ими жили вообще-то, вот этими самыми эмоциями. И они, естественно, направлены в том числе и на Слово Божье. Я не знаю, вот этот момент, он говорит, и нечистота, и остаток злобы, они враждуют, в первую очередь, я думаю, что со Словом Божьим в нашей жизни. Каким образом? Можете немножко там вдуматься и проанализировать вообще свое состояние по этому поводу. Скептическое отношение к тому, что пишет нам, чему учит нас Слово Божье. Да? Встречали вы такое в своем разуме? В своей душе. Да? Да. Когда-то какой-то там голос вас говорит, можете называть его каким угодно, там плоти, там, дьявол через плоть иногда говорит. Когда он говорит: разве можно так жить? Попробовали бы вы. Это ж вообще не жизнь. Поэтому какие-то конфликты, которые возникают в нашей душе, они как раз направлены на то, что плоть, она противится духу. То есть дух нам говорит, а дух нам говорит как? Дух нам говорит Словом Божьим. Другого голоса у него нету. Аминь? Так написано. Он сказал, что он придет и что сделает? Он говорит: напомнит вам то, что я вам говорил. То есть Дух Святой напоминает нам слова Писания. И когда на самом деле возникает конкретная ситуация, мы начинаем размышлять о чем-то, мы начинаем думать, а потому что у нас мыслительный процесс постоянно действует. Да? Мы же, мы редко можем вот так сидеть, в потолок смотреть и ни о чем не думать вообще. Попробуйте поупражняться. Не получится. Вот даже если специально целью зададитесь, не думать ни о чем, все равно будете думать, как бы ни о чем не думать. Поэтому так как вот наш котелок, как говорится, все время варит и все время что-то там булькает, то, естественно, Слово Божье, оно будет освещать этот процесс булькания. И оно будет направлять нас, то есть Дух, он будет направлять нас на какие-то Божьи мысли. То есть какие-то вещи, о чем мы размышляем, что мы думаем, что попадается перед нашими глазами, что мы анализируем, Бог будет пытаться привести в порядок Словом Божьим. Дух Святой будет показывать нам и говорить, что об этом Слово Божье так говорит. Вот об этом вот Слово Божье вот так говорит. Это бы надо сделать вот таким образом, по Слову Божьему. Это вот тут бы надо поступить таким образом, потому что это правильно, так Слово Божье учит. Да? И в этот момент что-то восстает против, познания Божьего, то есть чтобы, против чего-то правильного. На самом деле что-то там начинается внутри возникать, которое плоть описывается, да? Оно, говорит, начинает противиться Духу Божьему. Да, вступает в диалог и говорит, да нет, так же если жить, это ж вообще трудно, или сложно, или страшно, или неизвестно, что из этого получится, да вот есть другой способ и так далее. И поэтому вот эта вот нечистота и остаток злобы, они начинают тоже противиться всему этому Божьему, они начинают конфликтовать. И Яков поэтому пишет, он говорит, отложите это. То есть, каким образом? Да, духом, он говорит, духом, если говорит, да, духом, именно написано, духом умерщвляете дела плотские. Как можно духом умерщвлять дела плотские? Веря в то, что Слово Божье, оно право, живо и действенно. Веря в то, что Слово Божье, оно право. Поэтому духом, когда мы, что такое духом умерщвлять дела плотские? Это плоть желает поступить конкретно, и она противится Божьему духу, она противится Божьим истинам, и она предлагает те варианты, которые уже проверены. Но если мы подсчитаем, что все эти варианты никудышные, если мы на самом деле отвергнули себя и взяли свой крест, то мы тогда соглашаемся со Словом Божьим, он говорит, в кротости. Кротость – это, как сказать, такое русское слово, старинное вышедшее употребление. Какие современные аналоги у него назовется? Смиренность, да? Послушание, покорность. Да, хороший синоним. То есть покорившись, да? Смирившись и покорившись. То есть это самое, для этого, ну, чтобы смириться и покориться, нужно некоторое усилие над собой и нужно некоторое доверие. Да? И в итоге мы с вами на самом деле приобретаем какой-то новый опыт. Он говорит, мы начинаем покоряться Слову Божьему, в кротости приняв насаждаемое Слово. И мы говорим, Господи, я раньше так никогда не делал, я не знаю, ну, как сказать, к чему это меня приведет. Может быть, я от этого пострадаю, может быть, не пострадаю, я не знаю, но я соглашаюсь с тобой, что это для меня лучше. Как это лучше, где это лучше, это, я еще раз подчеркиваю, это страшновато, потому что это новый опыт. Вы никогда раньше не ходили таким путем. Вы никогда раньше так не поступали, вы никогда раньше так не делали. Вы никогда раньше так не реагировали. И вам это незнакомо. Когда мы куда-то идем в незнакомое место, нам всегда немножко не по себе. Да? В незнакомый город едем, немножко не по себе, мы там не ориентируемся, не знаем. В незнакомую страну попадаем, тоже немножко так страшновато. Да? Хозяйки незнакомый рецепт делают. Или еще какое-то самое там. Мужчины начинают какую-то незнакомую гайку откручивать на моторе. Поэтому всегда немножко не по себе. Всегда немножко страшно. Что из этого получится, мы не знаем. Как это вот сработает, мы тоже не ведаем. Но мы покоряемся Богу, мы доверяем Богу. Мы говорим, Господи, Ты в этом отношении прав. Ты нас любишь, Ты знаешь, как нам лучше, Ты понимаешь, как это на самом деле сработает к добру в нашей жизни. Потому что от Бога добро приходит. И мы покоряемся, в кротости принимаем насаждаемое слово. Духом умерщвляем дела плотские. Мы говорим, нет, мы не будем делать так, как делали раньше. Хоть это и знакомо, хоть это, ну, как сказать, отчасти может сработать в каком-то, до какого-то предела, да? Но все равно мы понимаем, что это ерунда полная. Потому что оно, не, ну, как сказать, оно добра в нашу жизнь не приносит. И мы откладываем те способы, которые использовали раньше. Мы откладываем те мысли, которые были у нас раньше. Мы откладываем те поступки или те модели поведения, или те модели взаимоотношений, которые у нас до этого были раньше, и говорим, Господи, мы принимаем Твое. Мы принимаем Твою альтернативу, так, как учит Твое Слово. И тогда уже в нашей жизни появляется то, что мы называем жизнью Духа, и то, что можно назвать новым каким-то опытом. В нашей жизни начинают практически действовать Божьи законы, и в нашей жизни начинает практически происходить Божье спасение. Почему? Потому что попробовав мы понимаем, что благ Господь. Да? Попробовав, мы понимаем, что Слово Божье оказывается верно. Попробовав, мы узнаем, оказывается, что плоды от Божьего послушания к Богу оказываются какие? Радостные. Да? Плод же Духа. Радость, мир и так далее. Оказывается, что несмотря на то, что это незнакомо, оказывается, несмотря на то, что это не, как это сказать, непонятно нам очень часто, но послушание, мы узнаем, мы научаемся такому удивительному примеру, что оказывается послушание Богу, послушание Его Слову, оно приносит в нашу жизнь Божью какую-то жизнь, Божью радость. И мы видим, что страхи, которые в нас пугали, останавливали, они понемножку отступают. И вот это остатка злобы становится, остаток злобы уменьшается, да. И для нечистоты места остается тоже меньше. Почему? Потому что Слово Божие в нашей жизни занимает большую часть. Мы начинаем больше Ему доверять, мы начинаем больше Ему, больше к Нему прислушиваться и больше Его уважать и более серьезно к Нему относиться. Почему? Потому что мы приобретаем вот этот удивительный новый опыт, который показывает нам, что, оказывается, жить Божьей жизнью, оно хорошо, оно правильно. Оно на самом деле приносит хорошие плоды в нашу жизнь. Оно приносит хорошее чувствование, оно приносит хорошие мысли, хорошие взаимоотношения. Начинается на самом деле процесс какого-то восстановления, то, что вокруг нас. Даже жизнь вокруг нас восстанавливается понемногу. Как написано, из нас начинают течь какое-то, мы становимся каким-то источником живой воды. То есть вокруг нас начинает все оживать. Наши семьи начинают оживать. Наши там, друзья начинают оживать, да? Наши близкие начинают оживать. То есть наше вообще все вот вокруг нас понемножку начинает оживать. Почему? Потому что Божья жизнь через Его Слово, через воплощенное Слово начинает действовать через нас. Такой вот интересный совет, который важно принять во внимание. Иначе продолжение этого послания Иакова, оно такое тоже достаточно честно рисует нам две картины или два пути. Он говорит, либо вы станете исполнителями Слова Божьего и блаженны будете в своем действовании, либо вы будете слушателями Слова Божьего, которое, к сожалению, это слово, послушав, что дальше? Забывают. И приходят через неделю, там, через месяц, не знаю, через сколько, совершенно чистые и свободные от Божьего присутствия, от Божьего прикосновения. Потому что он говорит, похож на человека, который рассматривает черты своего лица в зеркале. Он говорит, подошел, посмотрел, ничего с этим не сделал, то есть как лохматый подошел, посмотрел, что лохматый, поужасался, посожалел, подумал, неплохо было бы подстричься, наверное, или причесаться, наверное, или умыться, наверное, да, но ничего не сделал. Потому, говорит, отошел, забыл, каков он, такой дальше и ходит. И удивляется, что это от него люди шарахаются. Пока опять не подошел, посмотрел, в общем, будет продолжаться до тех пор, пока что-то не сделаем. Да, пока что-то не произойдет в нашей жизни, пока мы не возьмемся, не сделаем то, что нам нужно сделать. Поэтому вот таких вот два пути, которые рисует нам иллюстрации своей Иаков в своем послании. Либо-либо. И я думаю, что, как сказать, ответственность за это, она, к сожалению, весьма индивидуальна. Очень хотелось бы, чтобы за наше освящение отвечал кто-то другой. Ну, не знаю, кто там, священник, да, он профессионал. Братья и сестры, что это они за меня мало молятся? Да, молитесь побольше, братья и сестры. И усерднее, да. И с постом желательно. Там еще какие-то там моменты, не знаю, там ближние наши, там не знаю, кто там, родители. Ну, хотелось бы, конечно, на кого-то свалить. Хотелось бы найти такого человека, который взвалил бы нас на плечи и потащил бы в Царство Божье. Но, к сожалению, такого варианта нам с вами не дано. Даже сам Иисус Христос, Он предлагал ученикам Своим следовать за Ним. Понимаете? Не было такого, что Он собрал в какие-то там телегу или сани Своих учеников туда, нагрузил их и тащит их в Царство Небесное. Да? Он сильный, Он сможет, Он вытащит и так далее. Нет, Он предлагал, так сказать, несмотря на то, что основная часть Его, то есть Он искупил от греха, Он умер, Он воскрес, но тем не менее Он предложил и нам достаточно активное действие. Он сказал: идите за Мной, то есть следуйте за Мной, учитесь, думайте. Поэтому Он говорил притчами, которые заставляли человека немножко вникать в то, что Он говорит, да? Проверял на наличие интереса. Интересно тебе? Ты тогда будешь думать, и в конце концов, если не додумаешься, подойдешь, попросишь разъяснение. Если неинтересно тебе, неинтересно и неинтересно. Иди дальше. Живи, как жил. Предлагал иногда какие-то достаточно сложные варианты, которые непонятны для них, и которые требовали доверия. И после этого даже, я бы сказал, такое слово употребил здесь, провоцировал своих учеников, когда, сказав что-то непонятное и услышав их реакцию, возмущение, что ж такие странные слова-то, он спрашивает: а вы, вообще-то свободны, можете отойти, если непонятно и не нравится. И большинство так и сделало. Некоторые поумнее сказали: нет, останемся, у тебя все-таки слова вечной жизни. Хотя и не понимаем. Поэтому Господь, Он предлагает нам следовать за Ним, имея достаточно активную позицию. То есть, я имею в виду, отвечая за собственное, неся ответственность за собственную душу. И не давая, Он не дает нам права переложить ответственность за наше спасение на кого-либо. Как бы нам ни хотелось. Мы не можем, к сожалению, этого сделать. Дети не могут переложить это на родителей. Жены не могут переложить это на мужей. Да? Или наоборот, мужья не могут переложить это на жен. Хотя при желании можно надергать цитат, да? Из Писания. Жена не спасет ли мужа, помните, да? Это самое, там: мужья, любите своих жен, как Христос, церковь. И так далее. Да, спасешься ты весь дом твой, там пастора дадут отчет за ваши души и так далее. То есть эти вещи, выдернутые из контекста, они могут немножко убаюкать наше сознание и совесть, что якобы это, в смысле, не мы, а вот можно на кого-то перевалить ответственность за собственное состояние и собственное хождение. Но, к сожалению, нет. Весь контекст Писания говорит нам о том, что мы с вами несем ответственность, и мы с вами дадим отчет за то, как мы распоряжались тем, что нам верено. Такая вот немного неудобная, но честная позиция о индивидуальной ответственности того, что нам предложено, что нам верено. Поэтому каждый из нас, он обязан отложить и нечистоту, и остаток злобы. Каждый из нас в кротости, в смирении должен принять то слово, которое мы с вами читаем и слышим. И каждому из нас в каждом из нас Господь совершает спасение наших душ индивидуально. Потому у нас есть такая вот уже немножко избитая фраза, что Господь является нашим личным Господом и Спасителем. Потому что это спасение достаточно личностное. Пусть Бог благословит нас, на самом деле, понимать ту ответственность и не бояться идти этим путем. Потому что это да, хороший путь, благой путь. Тот, который Господь нам предложил. Аминь. Давайте встанем, помолимся. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты открыл нам, Господи, путь спасения. Он достаточно, может быть, и не совсем яркий для нас, Господь. Просто слово, которое попадает в наши жизни. Оно и маленькое бывает, и незначительное, Господи. Но Ты учил, что оно растет. Оно, Господи, занимает, Господь, новые и новые сферы нашей жизни, Господи. Оно, Господи, и становится чем-то настолько большим, Господь, и великим, что просто полностью охватывает наши жизни. И мы благодарны Тебе, Господи, за то, что в этом слове, Господи, есть Твое присутствие, есть Твоя жизнь, Господи. За этим словом стоит Твой Дух, Господи. За этим словом, Господи, стоит Твоя истина, Твоя мудрость. За этим словом, Господи, стоит на самом деле жизнь, которую Ты нам даруешь, и спасение, Господи, в котором мы так нуждаемся. Отче Святый, дай нам, Господи, разума, Господь, и сердцем принимать это слово, Господи. Мы не можем, Боже, принять его только разумом, потому что оттуда оно будет похищено, Господи. Оно должно прорастить, Господь, в наше сердце, Господи. Мы должны, Господь, уверовать в него, Господи, и принять его сердцем своим, Господи. Как и написано, это все сохранить, это в сердце своем. Потому что там, Господь, уже нас никто не сможет отлучить от Тебя, Господи. Мы молимся, Господь, чтобы Ты помог нам, Господь, на этом пути. Боже, благословил, Господи, каждого и даровал, Господи, каждому, Господи, вот эти личные взаимоотношения с Тобою, Господи. Во имя Иисуса Христа. Аминь.